достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, экономист Михаил Делягин. Мы поговорим про экономику. Но сначала я хотел бы объявить опрос, потому что мне... Я провожу опросы здесь, потому что мне действительно интересно ваше мнение. Я хочу выражать точку зрения, ну, может быть, не всего российского народа. Это слишком большая претензия. Но я хотел бы, выдвигая те или иные предложения, представлять интересы радиослушателей, говорит Москва, ну, хотя бы. И для этого я тестирую вас, хочу получать ваши ответы на те или иные принципиальные вопросы экономической политики. Разумеется, если я с вами в чем-то не соглашусь, то я буду стараться вас переубедить. А если я пойму, что вот как бы поручик, который шагает не в ногу, не прав, и права рота, и правы вы, то тогда вы меня переубедите. На самом деле так, такие случаи бывали по некоторым вопросам. Итак, сегодня голосование. Я хочу обсудить, чтобы вы ответили на вопрос о том, что должен делать Банк России, в чем его главная задача. Люди, которые считают, что главная задача Банка России — это бороться с инфляцией, как сейчас, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 134 21 35. А те, кто считает, что главная задача Банка России — это обеспечивать экономическое развитие, как во всем мире, почти во всем мире, в развитых странах, по крайней мере, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. Чем вызвана столь разная постановка вопроса? Дело в том, что, безусловно, у каждого центрального национального банка написано много разных функций в законе о нем. И у нас тоже не одна единственная функция написана. Но, скажем, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Да, она частная, да, это там чуть ли не всемирный заговор банкиров страшных и ужасных, которые контролируют Америку извне. Это можно обсуждать. Но задачи ФРС США по американскому законодательству триедины. Это не только борьба с инфляцией, это обеспечение экономического развития. И второе, вернее, третье уже, это борьба с безработицей, обеспечение занятости. Экономическое развитие и борьба с безработицей перевешивают борьбу с инфляцией. Поэтому мы можем говорить, что в США главная задача Национального банка, который у них Федеральная резервная система, это обеспечение экономического развития. У нас тоже много всего насыпано, но главная функция — это борьба с инфляцией. Что особенно смешно выглядит, когда инфляция вызвана произволом монополий. Но, тем не менее, значит, пожалуйста, я объяснил, чем вызван вопрос, в чем картинка. Те из вас, кто считает, что главной функцией Банка России должна быть, как сейчас, борьба с инфляцией, пожалуйста, +7 495 134 21 35. У вас преимущество, как у всех, кто звонит по первому номеру. Те, кто считает, что главной задачей Банка России должно быть обеспечение экономического развития, +7 495 134 21 36. Пожалуйста, звоните, голосуйте. Мы принимаем ваши СМС. +7 925 48 948. Это легко запомнить, потому что 94,8 это наша частота. +7 925 88 88 948. Пожалуйста, пишите на сайт. А кто такой банда виолончелистов? Я не знаю, что это такое, правда. Интересно. Да, и вам, и Сталина, тоже добрый день. И, пожалуйста, пишите в Твиттер. Я все-все-все читаю интенсивно. Звонки мы будем принимать чуть позже. На всякий случай я сразу тоже даю телефон. +7 495 73 73 948. У нас много разных интересных событий, совершенно замечательных. И возникла чудесная перепалка, заочная, разумеется, между руководительницами Банка России и господином Глазьевым. Причем перепалка носит такой характер, что руководство Банка России выступает красочно-красиво. Глазьев мельком написал что-то в Твиттере, из этого пытаются сделать события. Ну, это обычная, на мой взгляд, для наших либералов информационная война. Когда люди цепляются к любому заявлению и на этом строят, в общем-то, дискредитацию своих оппонентов. Я напомню, что когда Глазьев сказал абсолютно неоспоримую с точки зрения экономики вещь, что паритет покупательной способности рубля, курс по паритету покупательной способности рубля у нас в 2-3 раза ниже рыночного курса, а эта вещь бесспорная, потому что разница между паритетом покупательной способности и рыночным курсом, она отражает так называемые страновые риски, то есть насколько в данной стране опасно работать. А понятно, что с либеральным правительством и с либеральным Банком России в стране работать очень опасно, и динамика экономического развития это очень убедительно подтверждает. Это немедленно было интерпретировано либеральными медиа и некоторыми, которые не ищут первоисточника, а цитируют либеральные медиа, было немедленно интерпретировано как то, что, цитирую близко к тексту, советник президента хочет снизить курс рубля в 2-3 раза. Естественно, все люди, у которых были сбережения в долларах, испытали волшебную легкость в карманах и дикий страх, а все люди, которые разбираются в экономике, тоже испытали дикий страх, потому что такое волюнтаристское снижение курса насильственно, разумеется, будет плохо, воздействовать на экономику. Но Глазьев этого не говорил, как и многие другие вещи, которые приписывают либералы своим оппонентам. Да-да-да, вы абсолютно правы. Либерал, вот я все время это говорю, и буду повторять, пока аудитория это не запомнит. Либерал сегодня это не тот человек, который любит свободу. Не тот человек, который является либералом в смысле Вольтера. Сегодняшние либералы, они в смысле не Вольтера, а в смысле Березовского. Это люди, которые считают, что государство должно служить не своему народу, а национальному бизнесу, а глобальному бизнесу. И пример отношения либералов к своим собственным ценностям, российских либералов, на мой взгляд, дала нам и последняя история с правительством господина Медведева. Ну, мы все знаем, что на словах либеральная ценность – это свобода, открытость, транспарентность и прозрачность и так далее. Так вот, правительство Медведева сделало чудесную вещь. Оно объявило о том, что теперь ряд существенных, значимых решений будут приниматься, обсуждаться не на заседаниях правительства. Дело в том, что у нас достаточно подробно проработаны некоторые законы. Да, мы все недовольны, мы все ругаем законодательство, все у нас неправы, но некоторые вещи проработаны довольно подробно и довольно хорошо. И есть круг вопросов, которые правительство не может решать личными решениями председателя правительства, не может решать какими-то там распоряжениями, даже постановлениями, а обязано обсуждать на своем заседании. То есть оно может обсуждать формально, оно может просто поднять лапки и все, оно может сказать, возражений нет, поехали дальше, оно может даже его не заслушивать, подробное обсуждение этого вопроса, но оно может принять его решение только на общем собрании всех членов правительства. Вот господин Медведев, вернее правительство Медведева, руководителя Единой России нынешнего, подготовило законопроект, по которому круг этих вопросов резко сужается. Есть вопросы формальные, там, ратификация международных соглашений. Ну, я не припомню случая, чтобы правительство не рекомендовало ратифицировать международное соглашение, не рекомендовало Госдуме, просто потому, что оно же эти соглашения, в общем-то, обычно и заключает. И понятно, что это, наверное, оправдано. Но есть вопросы принципиальные. Например, вопросы приватизации. Раньше там при Черномырдине выступал Кох на заседании правительства, никуда нельзя было уйти от этого, там давались обязательства, и никто из членов правительства потом уже не мог сказать, ой, а я ничего не знаю, меня там не было, это все нехорошие ребята сделали без меня. Он там был, и это все обсуждалось публично. Не как при товарище Сталине, когда рассылается бумажка, опросный лист, и каждый рисует свою загогулину, или даже не рисует, а там, так сказать, устно звонит по телефону, говорит, да, я согласен. А все публично, демонстративно и достаточно открыто. Вот в преддверии очередной волны приватизации Правительство Медведева позаботилось о своей безопасности, заранее, заблаговременно подготовилось к тому, чтобы умыть руки. И вот теперь вопросы приватизации могут решаться без заседания, так сказать, опросом или даже заочным опросом. На мой взгляд, это такое демонстративная подготовка к воровству. Вот, слушайте, у нас такая шизофреническая есть люди у нас в аудитории. Я цитирую некоего Алекса. Либерал Гайдар накормил Россию. О, круто. А патриотов в 91-м году и видно не было. Ну, товарищ, вероятно, никогда не видел митингов, на которые ходили в том числе и патриоты. Он, наверное, 91-го года рождения, а то и 95-го. Но, говорит, что либерал Гайдар накормил Россию, когда с либерализацией цен, которая была объявлена в октябре 91-го года Гайдаром и Шохиным, за 2,5 месяца заранее, в результате чего исчезли все товары. И когда сейчас либералы и прочие антикоммунисты, и прочие коррупционеры показывают всякие картинки, посмотрите, до чего проклятые коммуняки довели страну. Ну, они обычно показывают фотографии именно из этих 2,5 месяцев после заявления Гайдара, потому что когда сказали, что через 2,5 месяца цены будут либерализованы, понятно, что эти 2,5 месяца торговля не продавала ничего. Но в результате этого кормления страны реально возник голод, реально снизился рост средних российских призывников на несколько сантиметров. Такой эффект от голодания во второй половине 20 века после войны наблюдался в двух странах мира. В Северной Корее, с которой, в принципе, все понятно, где 5% населения умерло от голода в 95-м году, по официальным данным, только по официальным данным, и только умерло. И в благословенной Демократической Российской Федерации усилиями господина Гайдара снизился рост призывников в 90-е годы. А демографический ущерб от либеральных реформ только за 90-е годы, то есть те, кто не родился или умер раньше времени, составил 12 миллионов человек. Вполне сопоставимо с гитлеровским нашествием. А если брать последствия для экономики, то даже такой тишайший, консервативнейший человек, как Примаков, зафиксировал, что последствия либеральных реформ для нашего общества были страшнее и остаются последние, чем последствия Великой Отечественной войны. Так что у нас чудесная аудитория, и я рад, что она такая разная, надеюсь, потому что здесь уже посыпались комментарии. А Гайдар вечно жив. Вы знаете, вот мне дался Гайдар, потому что в нашей стране официально стоят памятники Гайдару. И для меня это такое же оскорбление, как если бы в нашей стране официально стояли памятники Гитлеру или Бандере и Шушкевичу. Знаете, вот Шухевичу. Вот примерно такое же оскорбление. Так что пока мы не назовем преступников преступниками, а святых святыми, и пока мы будем считать преступников святыми, не тех, которые там жили 100 лет назад или 80 лет назад, а тех, кого мы помним, кого мы знаем лично, в том числе, до тех пор у нас мало что хорошего будет. Но поскольку у нас разная аудитория, я напоминаю телефон для голосования. Те, кто считает, что главной функцией Банка России должна быть, как сейчас, борьба с инфляцией, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что главной функцией Банка России, как в развитых странах, включая Америку, должно быть обеспечение экономического развития, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. Вторая цифра, последнее число номера 36. Итак, кстати, о приватизации, дорогие друзья, я еще раз отвлекусь, последний раз, от нашего Банка России, но о приватизации не сказать нельзя, это серьезная тема, чудовищная. У нас тут министр экономического так называемого развития Российской Федерации, господин Улюкаев, которого даже люди из «Единой России» назвали публично на Гайдаровском форуме водолазом за бессмысленные и неуместные поиски экономического дна, который является чудесным рифмоплетом. Я не могу оскорблять людей, назвать это поэтом, но его вирши советую найти в интернете и почитать. Это чудесно. Вы сразу почувствуете себя умными, высококультурными и образованными людьми, даже если у вас 4 класса образования, даже если вы по-русски говорите плохо. Вот это просто, действительно, это способ повышения самооценки, лучше любых курсов, лучше любого психотренинга, лучше любого аудиотренинга, тем более. Это человек, который был помощником Гайдара, верным оруженосцем долгие годы. Вот этот самый Улюкаев пришел встречаться с господином Тефтом. Господин Тефт – это не просто кадровый дипломат и посол Соединенных Штатов в России, который сменил Макфолла, непонятно почему господина Макфолла сделали нам, у нас, послом, потому что непонятно, какие функции он должен был выполнять, которые не мог выполнять нормальный кадровый дипломат. Господин Тефт был послом в ряде стран, где происходили цветные революции, и, в общем-то, судя по всему, приехал к нам помогать нашим либералам, скажем, корректно организовывать цветные революции, потому что он, в общем-то, насколько можно судить, специализируется именно на этом. И господин Улюкаев с Тефтом разговаривал о гарантиях прав американских корпораций при покупке российских государственных корпораций. То есть Соединенные Штаты Америки осуществляют против нас кредитно-инвестиционную технологическую блокаду. Соединенные Штаты Америки устами своего президента, не какого-нибудь там замдиректора ЦРУ, который призывает убить Путина, а устами своего президента считают нас, официально объявляют нас угрозой человечеству, и сравнивают нас с лихорадкой Эбола, с вирусами, подлежащими уничтожению. А Соединенные Штаты Америки ведут против нас холодную войну на уничтожение, и этого не скрывают. В это самое время господин Улюкаев договаривается с американским послом, опять-таки не с американской администрацией, а с послом, как последний оппозиционер, да? А хотя посол, вообще-то говоря, должен встречаться с дипломатами, он дипломат, он со своими должен общаться, о том, как Россия будет гарантировать права американских корпораций при скупке российского государственного имущества. Я, честно говоря, долгое время думал, что речь просто об организации еще одного воровства в стиле чубайсовской ваучерной приватизации. Ну и, соответственно, разрушение тех российских предприятий, которые не нужны американским инвесторам, даже если это сверхприбыльные, сверхэффективные предприятия. Ну, есть такая технология — купить конкурента, чтобы его закрыть и уничтожить. Она широко применялась и в конце 80-х в Восточной Европе американцами-европейцами, и в 90-е у нас. Понятно, что приватизация в условиях глубокого экономического кризиса и российского, и международного, приватизация в условиях, когда фондовые рынки упали и лежат на низком уровне, приватизация в условиях высочайшей неопределенности, это, скорее всего, будет воровством, просто потому, что она будет распродажей имущества по заведомо низким ценам, крайне низким ценам. Но на самом деле ситуация шире. Я съездил в Канаду, и мне некоторые тамошние американские аналитики объяснили, так сказать, на пальцах, что это вопрос не только экономического воровства, но это вопрос ликвидации российского политического суверенитета. Когда-то Ротшильд сказал, по крайней мере, приписывается фраза, что если я буду контролировать финансы страны, мне не важно, кто является королем или президентом, потому что править ей все равно буду я. Вот точно так же, когда вы контролируете ключевые корпорации той или иной страны, командные высоты ее экономики, вы реально управляете этой страной. И американские специалисты очень спокойно и хладнокровно писали и статьи, и не только статьи о том, что вот сейчас приватизация передаст контроль за ключевыми элементами, еще за несколькими ключевыми элементами российской экономики в руки западных корпораций, и после этого вопрос о суверенитете будет решен Российской Федерацией. То есть Путин может считаться президентом сколько угодно, но Запад будет контролировать ключевые элементы российской экономики, и поэтому будет делать то, что он хочет. А часть экономики контролируется, насколько я могу судить, на личном уровне. Скажем, господин Греф, возглавляя Сбербанк, официально заявил, что Сбербанк считает Крым частью Украины. То есть это наглядная позиция в цивилизационном разделении, что Сбербанк контролируется, на мой взгляд, Западом не через капитал или не только через капитал, а просто через руководство Сбербанка. Ну, а приватизации подлежат в основном корпорации, которыми управляют, скажем так, не либералы, которые при этом достаточно эффективны. То есть они, естественно, передаются пока не полностью, там не контрольные пакеты продаются, но для того, чтобы дезорганизовать работу корпорации, достаточно, как показывает практика, одного члена совета директоров. То есть в среднем 10% акций можно дать стратегическому инвестору, и после этого в стране может наступить весьма серьезный беспорядок, скажем так, еще больше беспорядок, чем сейчас. И это, вероятно, была вторая тема общения Улюкаева с Байденом. Ну и, наконец, третья тема, она довольно смешная, но, может быть, она все-таки достаточно серьезная. У нас сейчас развернулся Панама-гейт. Все относились к этому, отнеслись к этому Панама-гейту несерьезно, потому что, ну, знаете, как у Салтыкова-Щедрина, все ждали злодейств, а он Чижика съел. Все-то ждали, что вот нам сейчас что-нибудь опять страшное расскажут про товарища Путина. А, понял теперь, к чему был вопрос авиалончелистов. А оказывается, страшный дикий компромат. У Путина есть друзья. Да, казалось бы, для сторонников пропаганды гомосексуализма это большой плюс, но нет, у него есть друзья, это дикий компромат, потому что некоторые из них чем-то там не совсем понятным занимаются. И это затмило историю и с офшорками Порошенко, никто о них на Западе не говорит, и с офшорками Кэмерона, о которых один раз сказали, и все дружно заткнулись, как по команде. Но, тем не менее, Франция и Соединенные Штаты Америки начали... объявили о том, что они ведут проработку уголовных дел по этой информации. Это очень забавно, потому что, когда Сноуден раскрыл не ту информацию, это было по американским законам уголовным преступлением, и Сноуден стал изгнанником, но с юридической точки зрения информация, раскрытая в ходе Панама-гейта, тоже не та, она тоже раскрыта незаконно. И все вот эти вот 370 журналистов, которые работают с этой информацией, они совершили преступление на деньги, между прочим, Госдепартамента в том числе, ничуть не меньше, чем совершил Сноуден. Но раз они не преследуются, а рекламируются, то они совершили это преступление в интересах американского государства, а не против него. И интересы американского государства, судя по всему, заключаются в том, что очень многие представители зарубежных элит будут взяты под прямой американский контроль. И одним из этих людей, которые обвиняются, может и безосновательно, является сын господина Улюкаева, который тоже там вроде бы что-то чем-то занимался, какая-то офшорка у него была. По российским законам это не страшно. А вот если этот сын является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, а налоговая резиденция США, между прочим, распространяется по принципу вируса. Для этого не нужно изменять родине, не нужно принимать присягу Соединенным Штатам Америки даже. Для этого достаточно просто осуществить хотя бы одну финансовую транзакцию с налоговым резидентом США. Все, по американским законам, вы налоговый резидент США, пожалуйте бриться в любой момент. Другое дело, что к вам могут и не прийти, потому что это чудесный пример американского правового государства. Закон применяется в тестовом режиме. То есть избирательное применение закона. Одних мы наказываем, других мы не наказываем. И вот вполне возможно, что господин Улюкаев испугался за своего сына и пошел к американскому послу за него просить. По крайней мере, совпадение по времени весьма серьезное и весьма наглядное. Не все, как Александр Дмитриевич Жуков, в общем-то, ведут себя достойно в ситуации, когда у них возникают какие-то беды с их сыновьями. Скажем так, далеко-далеко не все. Так что визит господину Улюкаеву, господину Тефту является, на мой взгляд, одним из наглядных проявлений колониального характера поведения современной российской бюрократии. Потому что если господин Улюкаев обсуждал вопросы в рамках своей компетенции, то либо его клерк должен встречаться с руководителем экономического департамента американского посольства, либо господин Улюкаев должен встречаться с людьми в американской администрации, которые непосредственно занимаются этими вопросами. А бегать к послу, ну, что называется, товарищ Улюкаев позиционировал себя примерно так же, как позиционирует себя и российская либеральная оппозиция.
Экономика.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Это снова я, Михаил Делягин. Значит, возвращаемся к голосованию, дорогие друзья. Пожалуйста, те из вас, кто считает, что Банк России, главной функцией Банка России должна быть ограничение инфляции, как сейчас, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что Банк России должен обеспечивать экономическое развитие, как в развитых странах, скажем, в Соединенных Штатах Америки, ну и во многих неразвитых тоже, +7 495 134 21 36. Пожалуйста, мы продолжаем опрос. Так, у нас посыпались звонки, но, пожалуйста, да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день, Михаил. Здрасте. Я с уважением к вам отношусь, знаю ваши замечательные статьи «Завтра». А вообще я левопатриотического, я Татьяна Яковлевна.
Да, спасибо.
Убеждений. Вопрос, так да. Вот я хочу сказать, вот эта приватизация, о которой вы говорите, а не есть ли это вообще преступление и продажа нашего всего и нас всех? И что же мы будем делать дальше? Я считаю, что нас выведут только левопатриотические
понятно.
Силы.
Спасибо
вот
большое.
Как вы на это смотрите?
Я согласен с вами. Я согласен с вами. Только левым патриотам не стоит, как это изредка бывает, забывать про демократию, то и штука полезная. Ну, если эта волна приватизации пройдет, то, к моему глубокому, как экономисту, сожалению, вопрос пересмотра итогов приватизации будет одновременно вопросом о выживании России и нас, нашего сохранения. Не как богатых, бедных, не как свободных, несвободных, а как живых и мертвых. Это станет главной повесткой дня в случае, если эта волна приватизации пройдет. Спасибо. Так, и еще один звоночек давайте примем. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Да, здрасте.
Хорошего эфира вам, спасибо за
спасибо
тему.
Спасибо вам.
Я хотел бы свое мнение сказать по поводу вот этой надвигающейся приватизации и консультации Улюкаева в американском посольстве. Это получается и искусственное удерживание цен на нефть, и наши активы вот эти на рынках, акции падающие, и сейчас вот это все... продавать, то есть это получается, они выполняют свою функцию, наше правительство. Все правильно, гайдаровская реформа.
Да, я согласен с вами, спасибо. Спасибо большое, я понял. Да, я согласен с вами в части нашего правительства. Тут мне пишут, что у нас уже 15 лет нет гайдаровского и чубайсовского правительства, а правительство путинское. Гав-гав-гав. Да, президент Путин назначает это правительство. Но, как здесь пишет еще один коллега на сайте, он, правда, немножко вульгарно это пишет, но да, президент не занимается социально-экономической политикой. Он занимается стратегией, он занимается внешней политикой, он занимается оборонкой, он иногда поддерживает «Газпром» в его стратегических мероприятиях, но социально-экономической политикой он доверяет эту политику тем, кого он считает специалистами. Но специалисты, он считает, людей Кулеринско-Гайдаровского замеса, и если это не изменится, то ситуация будет достаточно плохой, и президент пойдет путем Каддафи. Даже те, кто сейчас пишет, крайне эмоциональные и неадекватные комментарии в его адрес, не будут этому рады, точно так же, как сейчас на Украине, в общем-то, не рады, и в Сирии не рады, и в Ливии не рады, и так далее. Чудесно, слушайте, я не могу это не прочитать. Кот Матроскин пишет. Запуду. Ну, наверное, действительно, кот. Нужна стабильность в России с маленькой буквы. Ну, коллеги, вы знаете, вот Запад всей своей политикой, значит, с 92-го года, а то и с 87-го, доказал экспериментально, что ему в России нужно грабить Россию. А грабеж редко совместим со стабильностью в той или иной территории. Если вы почитаете высказывания западных современных политиков, то ему легко увидеть, что Западу нужна не стабильность в России, а уничтожение России. Но если стабильность, то, может быть, как на кладбище. Да, знаете, очень нехорошо прикрываться именем политика российского, даже если это Жириновский, для того, чтобы высказывать угрозы ведущему. Да? Вот я Владимир Фольевича знаю, так что это не он, и не надо хамить в таком адресе, таким образом, а то я вас забаню просто, и будете общаться с зеркалом. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Значит, разница между Россией и Финляндией, Канадой и Австралией заключается не в том, что там сменяемость власти, а в том, люди живут в этих странах, живут в достатке, потому что они в значительной степени контролируют свое государство. И государство в этих странах, включая правительство, старается служить своему народу. Ситуация меняется с 90-го года, но в силу институциональной инерции, демократической инерции, она меняется медленно. Поэтому эти страны развиты. Страны, в которых руководство страны, правительство и прочее, служат не своему народу, а глобальному бизнесу, или стремятся служить, стремятся освободиться, эмансипироваться от своего народа и по-либеральным начать служить глобальному бизнесу, эти страны испытывают кризисы. В этом принципиальная разница. Именно поэтому нам абсолютно неприемлемо либеральное руководство Российской Федерации, на мой взгляд. Возвращаясь к событиям, не могу не сказать, что есть такая человек в Банке России, первый заместитель руководителя Банка России Ксения Юдаева, которая даже на фоне российских либералов очень сильно выделяется своими, скажем так, интеллектуальными способностями. Если кто не забыл еще, а следить за руками либеральных пропагандистов очень полезно, да и не только либеральных, а экономический кризис в России, паническое бегство капитала, обвал рубля, паника среди, в бизнесе, началась не с завершением Олимпиады в Сочи, и не с воссоединением с Крымом, и даже не с нацистским переворотом в Киеве. Она началась в январе 2014 года, при нефти $105 за баррель, даже больше, при интегрирующемся Януковиче в Киеве. Она началась после чудесного заявления госпожи Юдаевой. Она дала развернутое интервью одной из российских популярных газет, в котором она очень внятно и четко зафиксировала. Ее наивная журналистка спросила, от чего будет зависеть курс рубля в 2014 году. И первый зампред Банка России Юдаева рассказала, как на курс рубля будет влиять политика Федеральной резервной системы США. Как на курс рубля будет влиять политика Европейского банка. Как на курс рубля будут влиять китайцы, арабы, цены на нефть и все до последних мелочей. Она не назвала единственного фактора. Она ничего не сказала о том, как на курс рубля будет влиять она лично, как первый зампред Банка России, который отвечает за формирование курса рубля. И российское экономическое сообщество, бизнес-сообщество, предприниматели, все, кто интересуется экономикой, поняли из этого интервью, которое дошло до каждого, поняли, что Банк России самоустраняется от исполнения своих ключевых конституционных обязанностей. И, знаете, это естественно, вызвало панику, и это вызвало начало нашего социально-экономического кризиса. По крайней мере, перевело этот кризис в острую фазу. Потому что, как бы, ваш руководитель может быть умным или глупым, эффективным или неэффективным, профессиональным или непрофессиональным. Вообще, мы все не любим наших начальников, это нормально. Но когда ваш начальник, от которого вы зависите всеми своими потрохами, открыто и публично, ну, не заявляет прямым текстом, но создает полное ощущение того, что он отказывается сознательно от исполнения своих прямых обязанностей, вы понимаете, что нужно бежать, потому что будет совсем плохо. Госпожа Юдаева после этого длительное время молчала. Есть такая фраза, когда девушка делала ртом то, что очень любят мужчины, она молчала. Вот госпожа Юдаева молчала. И недавно она опять сделала заявление, и меня уже спрашивают, вот госпожа Юдаева опять вылезла, означает ли это, что у нас опять сейчас будет экономический крах? Нет, она наговорила чудесных вещей. Оказывается, они не хотят там в Банке России своим тесным тусовочкой Юдаева с Набиуллиной не хотели бы употреблять слово «кризис». Вот то, что сейчас происходит в России, это некоторая новая нормальность, оказывается. Ну, для них, наверное, новая нормальность. Для людей, у которых на 30%, на 25% сократилось потребление за прошлый год, а позапрошлый год и вторая половина 2013 года тоже снижались доходы. Вот для них это... Как бы терпите, лучше не будет. Смысл заявления Юдаева заключается в этом. Именно и понятно, почему не выдержал Газиев, почему он написал в Твиттере то, что к чему прицепились сейчас все либеральные пропагандисты и даже Набиуллина, потому что, ну, когда вы видите вот такой неадекват, когда вам кризис называют новой нормальностью, типа терпите дальше, а мы постараемся сделать, может быть, как хуже, понятно, что это вызывает просто некоторую новую панику. Но я должен зафиксировать, что термин стагфляция, тем не менее, с научной точки зрения, совсем правилен. Стагфляция — это стагнация при высокой инфляции. У нас инфляция все-таки снизилась. Да, она снизилась на наших с вами костях, на костях основной части населения России, за счет того, что людей окунули в нищету, и эта нищета и бедность переламывает даже алчность российских монополистов. Вот в первом квартале официальная инфляция составила 2,1%. Ну, даже если официальная инфляция вдвое занижена, даже если она в 2,5 раза занижена, а по данным социологии вдвое, то все равно эта инфляция не очень большая. по крайней мере, на фоне того, что мы переживали в прошлые годы. В 2015 году инфляция в первом квартале, опять-таки официально, 7,4%. То есть инфляция снизилась в 3,5 раза. Это все-таки не позволяет говорить о стагнации. Ну и стагнации-то таковой нету. Дорогие коллеги, стагнация – это когда у вас экономика на нуле. Как в романе приписываем товарищу Суркову «около нуля». Гениальная формулировка. А у нас экономический спад в прошлом году был почти 4%, минус 3,7%. Так что это не стагфляция, потому что инфляция снижается. Ну, по западным меркам она низкая, по меркам того, что у нас высокая, по меркам того, что у нас недавно было, низкая. И стагнации нет никакой, а есть экономический спад. И благодарить за это, на мой взгляд, нужно в первую очередь госпожу Набиуллину и тех, кто ее держит на этом месте, с этим я полностью согласен. Говоря о господине Медведеве, дорогие коллеги, вот здесь вот вы тут пишете мне, так давайте не будем забывать, что помимо того, что он председатель правительства, он еще руководитель партии «Единая Россия», которая все эти замечательные инициативы штампует очень и очень добросовестно и инициативно. Так, здесь пишут о чистке банков. Значит, дорогие коллеги, вот это очень правильно. Либерал почему-то через букву «Е» пишет о чистке банков. Нужно в любом деле разделять, что делается и как делается. Вот за чистку банковской системы Российской Федерации я руками и ногами, и при всей моей нелюбви к Набиуллиной, которая даже кандидатскую защитить не смогла, будучи аспиранткой Ясина, а Ясин человек очень умный, несмотря на это, ну, своевременно сесть не смогла, а несмотря на это, санация банковской системы Российской Федерации категорически необходима. Но не нужно нам было 1100 банков, и сегодня нам 700 банков не нужно. Потому что основная часть российских банков, с моей точки зрения, это банки-помойки, которые занимаются либо просто тупым воровством, извините уж меня за мой французский, либо отмыванием денег. И поскольку они отмывают деньги не для каких-нибудь там международных террористов, не для каких-нибудь там наркоторговцев, а для замечательнейших российских чиновников, которые, как руководство Перми из «Единой России», не просто дарит землю городскую секте хасидов, которые даже иудеи считают иудейскими фашистами, так они еще дарят, насколько можно судить, с подделкой документов, и на этом попадаются. Вот, извините, вот эти банки чувствуют себя абсолютно безнаказанными, там творят просто беспредел, и даже люди в личной форме творят беспредел, как печально известный банкир Матвей Урин. Ну, не того человека он избил публично в центре Москвы, поэтому он был наказан по закону. А сколько таких совершают преступлений в отношении людей, у которых нет серьезной, выражаясь языком любимых нашими 90-ми годов, крыши. Вот, поэтому санация банковской системы России необходима. И я считаю, что 150 банков для Российской Федерации более чем достаточно. Но это то, что нужно делать. Как это делается, с моей точки зрения, это преступление. Когда я читаю отчеты о том, что творится, когда я общаюсь с российскими банкирами о том, что с ними делают, знаете, я понимаю, что бандиты 90-х годов на фоне нынешних банковских санаторов и чистильщиков производят впечатление добрых, милых, культурных, а главное, законопослушных и добросовестных людей. Но представьте себе, вы банк, вы там с кем-то работаете, у вас есть заемщики. Приходят и говорят к вам: а вы знаете, а вот этот кредит выдан заемщику, у которого по всем признакам он надежный заемщик. А на самом деле мы считаем, что он совершенно ненадежный, потому что у какой-то из партнеров у него есть признаки, видите ли, неполной добросовестности. Поэтому у вас была категория 1, мы вешаем категорию 4. Вы должны на этот кредит немедленно выкатить огромный резерв. Соответственно, у вас дыра в бюджете. До свидания, лицензия. Мы закрываем ваш бизнес. Это мне рассказывают. Не раз, не два и не три. С моей точки зрения, это происходит. И этот бизнес поставлен на поток с чудовищной циничностью, когда банкиров ради того, чтобы его банк просуществовал еще хотя бы 3 месяца, по сути дела принуждают, об этом пишут прямым текстом, никто на это не реагирует, к совершению преступлений. Так что санация банков – это хорошо, но осуществляется она у нас совершенно ужасающим и абсолютно непристойным образом. Давайте еще один звоночек я приму. Так, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Давайте называть вещи своими именами. Идет приватизация не каких-то жалких оставшихся 15% государственной собственности, поскольку 85%
идет приватизация командных высот.
Уже 85% государственной собственности уже приватизировано транснациональными корпорациями. То есть на 85% государства России уже не существует как таковой.
Так
вот, идет приватизация этих жалких оставшихся 15. И нас, России, как государство, уже после этого просто не будет.
Понятно.
Так что давайте говорить об этом.
Мы обсуждали, и только что я об этом говорил, что в случае приватизации, в случае этой третьей волны приватизации, действительно вопрос пересмотра итогов приватизации, причем в жестком стиле, не в стиле компенсационного налога, а в стиле товарища Анпилова образца 95-го года, действительно будет вопросом, на мой взгляд, существования российского государства. Но я не стал бы называть крупнейшую нефтяную компанию мира «Роснефть» жалким остатком. Я не стал бы называть «Газпром», «Сбербанк», «Алмазы России», «Саха», «Аэрофлот» и многие другие компании жалкими остатками, все-таки это не 80%. Значит, тут мне грозят статьей за то, что я назвал несчастных хасидов неправильным словом. Я процитировал близко к тексту уважаемых экспертов Российской Федерации, в частности, господина Сатановского. Вот в каждой сфере есть реперные, так сказать, авторитеты, которые разбираются. Вот в медицине там условно Рошаль или Бузяшвили, там, например. А вот в сфере вопросов иудаизма есть люди, которые понимают в этом лучше меня. И иудеи про хасидов знают все лучше меня. Да? И сейчас, скажем, в Пермском крае возбуждено, проводится проверка по заявлениям, когда там человека, которому не понравилось, что город Пермь грабят, причем с подделкой документов, значит, и грозили всем, причем подписывались прямо, открыто, своими именами, и объясняли, что с ними будет, и объясняли, кто такие русские. Вот термины, в которых это высказывают, там, «гойский двурогий скот», вот это подобного рода заявление. У нас почему-то государство на это не реагирует, пока не поступит заявление. Само оно без, так сказать, посторонней помощи, оно не считает это почему-то оскорблением и разжиганием. Вот. Хотя на самом деле, мы тоже отчасти сами виноваты, уж извините за мою либеральную фразу, потому что мы это терпим. Что делать, выходить на улицу? Как этому противостоять? Имеется в виду, естественно, экономическая политика. Вы знаете, к сожалению, выходить на улицу, по крайней мере, пока я бы не советовал, потому что, ну, если уж совсем иначе припрет, скажем, в Москве сейчас идет борьба за парк Вешки, по-моему, называется, в котором решили воткнуть 22-этажную башню, уничтожив тем самым парк, создав для людей невыносимые условия, в том числе и транспортные. Защищают москвичи, тоже выходя на улицу, парк от строительства храма, при том, что многие храмы у нас в Москве стоят пустые или полупустые. Вот, так что в каких-то вопросах надо выходить на улицу, безусловно. В вопросах, связанных с государственной политикой, вы знаете, пока, ну вот у нас выборы будут все-таки в сентябре месяце. Я думаю, что эти выборы в Госдуме, за то, что я отвлекся от экономики, они будут иметь содержательный характер. Я боюсь, что будет, как с выборами Верховного Совета РСФСР 90-го года, когда выбирали, извините за мой французский, опять-таки, но почти клоунов, почти помойку, то есть структуру, которая никакого влияния ни на что не имела гарантированного, выбирали по принципу, кто громче крикнет. А потом на плечи этих людей свалилась страна. И они этого груза не выдержали, с управлением не справились. Вот я боюсь, что мы относимся к выборам как обычно, да, а на самом деле мы будем выбирать людей, на которых свалится наша страна, и которые действительно будут за наш... Да, парк Дубки, а не парк Вешки. Извините, пожалуйста, ради бога, дрон. Конечно, я такой еще москвич. Вот, так что извините. Значит, здесь шутят по поводу Нацгвардии. Опять-таки, не читайте либеральные медиа. Они искажают смысл. Нацгвардия действительно получила право стрелять, но только для спасения жизней. Во всем остальном это остается по-прежнему. То есть, если я вытащил пистолет и начал в кого-то целиться, меня имеют право убить без предупредительного выстрела. Если я не начал в кого-то целиться, а просто вытащил пистолет, меня без предупредительного выстрела в меня стрелять не имеют права по-прежнему, как это было. И я считаю, что введение этого правила — это то хорошее, что мы действительно должны были заимствовать у Америки. Потому что когда у нас преступники просто глумятся над правоохранителями, эта ситуация недопустима, с моей точки зрения. А я не про слово антисемитам, уважаемый Кэп. У меня, правда, я не могу сказать, что у меня есть диплом, потому что диплом зажидели. В далеком 2010 году я имел несчастье поругать олигарха Абрамовича. Я его поругал как олигарха по итогам аварии на шахте Распасская, в котором погибло очень много людей. И действительно, там была чудовищная трагедия, и господин Абрамович одновременно, как раз во время этой аварии, покупал очередную чудовищную яхту за чудовищные деньги. Назвал ее «Кровавой яхтой Абрамовича» и выразил предположение, что если бы этой яхты не было, то, может быть, с безопасностью на шахте как-то было бы получше. С большим изумлением через некоторое время я прочитал сообщение о том, что московская еврейская община, по-моему, так, составила список из 49 случаев антисемитизма в России в 2010 году. Но меня это порадовало, на самом деле, потому что если на всю Россию, да еще с нашими традициями, да еще с нашим составом реформаторов этническим, и конфессиональным, только 49 случаев антисемитизма за год, то это юридическое доказательство того, что никакого антисемитизма у нас не было. И нет. Но одним из этих случаев антисемитизма записали меня. Правда, диплом зажидели, так что вот диплом антисемита похвастаться не могу. А так все есть. Так, давайте еще один вопросик примем. Да, пожалуйста, вот вы в эфире говорите, пожалуйста, да.
А добрый день, меня Людмила зовут. Да, будьте добры, скажите, пожалуйста, в двух словах, где-то несколько лет назад очень солидные банки, как они себя пиарили, это банк «Авангард» и «Мастербанк». Что это было за махинации, почему они трудились и вдруг все расползлись, как
понятно,
червяки куда-то?
Понятно, спасибо большое. С «Мастербанком» была грустная история, очень. Он действительно был, по-моему, 34-м банком Российской Федерации. Это крупнейший банк, который был закрыт. К сожалению, руководство этого банка считало, что они слишком большие, чтобы соблюдать правила, потому что все равно все будет очень хорошо. У них была совершенно гениальная стратегия развития, у них были выдающиеся специалисты по развитию, некоторых из них знал, но руководство банка, к сожалению, я считаю, что в данной ситуации Банк России поступил правильно, хотя и то есть он правильно сделал, что закрыл, но он не стал защищать вкладчиков банка, потому что можно закрыть так, чтобы спасти активы, а можно закрыть так, чтобы активы были разбазарены. Вот в случае Мастербанка, к сожалению, случился второй эпизод. Вот, так что это, к сожалению, грустно. Итак, мы подводим итоги нашего замечательного опроса, дорогие друзья. Я очень рад объявить вам, что опять не хочу вас перевоспитывать, потому что 6% наших радиослушателей считает, что Банк России, как сейчас, должен пытаться ограничивать инфляцию, это его главная функция. 94% радиослушатели, уважаемые коллеги, 94, считает, что Банк России в первую очередь должен обеспечивать экономическое развитие нашей страны, как в развитых странах. Дорогие коллеги, я вам очень благодарен за адекватность. Но если вы будете со мной не согласны по поводу каких-то опросов, мы будем это обсуждать подробно, открыто, и ваши аргументы будут выслушаны и прокомментированы в полном объеме. Спасибо, счастливо, до следующего четверга.